На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Музыкальный альманах» Соломона Волкова.
В Нью-Йорке прошли два очень интересных концерта, в которых выступили два замечательных дирижера из России – Валерий Гергиев и Владимир Спиваков. Гергиев показал с оркестром «Метрополитен Опера», в котором он много лет занимал роль главного приглашенного дирижера. Это позиция, которая была создана специально для него и которая в этом году для него как бы завершается. В этом году, в этом плане, как человека, имеющего определенный пост, сотрудничество Гергиева с «Метрополитен Опера» прекращается. Он теперь будет очередным приглашенным дирижером в ряду других. И в этом смысле его выступление с оркестром «Метрополитен» Ехол было, можно сказать, прощальным в этом вот качестве.
Какую же программу он выбрал для прощания?
Концерт из произведений Моцартского. Одновременно как бы и традиционно, и непривычно. Я давно не помню вот такого концерта целиком из опусов Моцартского. И он был составлен очень-очень привлекательно. Там были картинки с выставки, которые нашим слушателям, в частности, известны по заставке к передаче картинки с выставки. Там были песни и пляски смерти Моцартского, солировал немецкий бас Рене Папе. Он же исполнил монолог Бориса «Достиги высшей власти» из оперы «Борис Годунов». И, наконец, «Иванова ночь на Лысой горе».
Да, это очень русский репертуар, и критик «Нью-Йорк Таймс» заметил, что только человек с российской школой дирижирования может показать тот темперамент, который, собственно говоря, свойственен этим опусам. Вы согласны
знаете,
с этим?
Вы знаете, вот когда играет Моцартского дирижера из России, это все равно как русский театр привозит Чехова. Не бывает плохих рецензий по этому поводу. Все всегда признают, что это будет наиболее аутентичное исполнение. Кстати, так бывает...
А вы согласны с этим?
Нет, нет, нет. Я помню, например, скажем, «Три сестры» приехал и показывал... «Современник». И нью-йоркская пресса была просто в диком восторге. Я был в таком же диком неудовольствии от этого спектакля. Мне казалось, там все нарушало чеховские традиции, как они представляли
мне. Ну, с Чеховым-то я с вами, конечно, спорить не стану, потому что лучшая постановка Чехова, которую я в своей жизни видел, это «Дядя Ванян 42-й», который вообще не имеет отношения к русскому театру. Но я говорю про музыку. Правда ли, что дирижер лучше всего дирижирует родной музыкой?
Нет, Клаудио Аббадо замечательно совершенно дирижировал. И, надеюсь, еще будет дирижировать Моцартским. Это один из его любимых композиторов, и он его чувствует и понимает, как настоящий русский, хотел бы я здесь сказать, но он настоящий итальянец, он просто замечательный музыкант. Но как раз Гергиев Моцартский очень близок, и он постоянно с ним экспериментирует. Он как бы все время старается повернуть этого композитора новыми гранями. И с Моцартским ведь парадокс. Кажется, что он весь абсолютно на слуху. Это совершенно не так. Я уверен, что в зале многие слушали в первый раз некоторые из этих опусов. Ну вот, скажем, «Песни и пляски смерти» Гергиев показал в новой оркестровке, во всяком случае, для Нью-Йорка. Это была нью-йоркская премьера оркестровки, сделанная Дисоном Денисом в 1983 году. И вот как раз мне этот опус, Папе, кстати, солировал превосходно, оркестровка как раз мне совершенно не приглянулась. И вот эта вот оркестровка, сделанная сравнительно недавно, 25 лет тому назад, она уже устарела. Вот была нью-йоркская премьера, но она уже запоздала. Ее нужно было тогда делать, в 83 году. Тогда вот это вот изысканное раскрашивание этой музыки, которому оказался склонен Денисов, оно, может быть, тогда было бы забавным. А сейчас оно просто представляется безвкусным. Но опять-таки Гергиев показывает этот цикл в разных вариантах. Ну, вот он показал в Денисовском. Картинки он показал в оркестровке Равеля. Это оркестровка 1922 года, кстати, сделанная по заказу Кусевицкого, который тогда же в Бостоне провел и премьер этой равелевской работы. И до сих пор звучит замечательно. Хотя ты понимаешь, что этот блеск Моцартскому не свойствен. Оркестровка самого Моцартского, она гораздо более блеклая всегда бывает. И вот, скажем, Аббадо предпочитает всегда давать подлинные оркестровки того же самого Бориса Годунова, которого чаще всего мы слышим либо в оркестровке Римского-Корского, либо в работке Шостаковича. И это уже вопрос вкуса, потому что вот в этой блеклости есть какая-то аутентичность. А с другой стороны, в оркестровке вот Римского-Корского или особенно Шостаковича тот же самый Борис звучит гораздо более драматично. Что же касается «Ивановой ночи», то здесь Гергиев выбирает всегда. Он дает либо оркестровку Римского-Корсакова, либо же оригинальную версию. И одна, и другая звучит очень интересно. И вот это как раз сочинение, наименее, может быть, часто звучащее из опуса Мусоргского, очень ярко. Это вот такое протоэкспрессионистское сочинение. Его, когда сейчас слушаешь, а это 1867 год, оно звучит очень и очень современно, и это качество его Гергиев и подчеркнул. Интересно, что в концерте Спивакова, который приехал со своим оркестром «Виртуозы Москвы» и выступал в Эверфишер-холле, тоже прозвучало сочинение, связанное с темой «Ночи». Это «Просветленная ночь», опус Шенберга 1899 года. И я вот как раз в связи с этим подумал о том, что вот две ночи. Одна 867, другая 899, то есть разница в 32 года. И я подумал, вот интересно, Мусоргский, он бы понял что-то в этой музыке Шенберга? Она бы ему понравилась или нет?
Ну, что вы думаете?
Определенно, конечно, думаю, что понял бы ее, понравилось ли, это другой вопрос. Хотя это ведь одна, в общем, романтическая традиция.
Такой же вопрос можно задать по отношению к художникам. Скажем, художники-импрессионисты, которые столько наломали дров, понравился бы им Малевич, скажем, или Кандинский?
Это революция, и думаю, что нет. Вот тут сильный разрыв. Как раз это я и хотел сказать. Ведь имя Шенберга — это синоним какого-то такого невероятного новаторства, головоломного. И Шенберг, это уже вот это его новаторство, это его сначала атональная, а потом додекафонная техники, это уже было за углом, буквально. Ну, еще 10 лет. И вот еще 10 лет, и уже эту музыку Мусоргский определенно бы не понял. Но здесь это романтический Шенберг, ранний Шенберг, и очень эмоциональный. Ведь Мусоргскому очень нравилось Берлиоз, Лист. И вот шенберговский опус, этот именно, «Просветленная ночь», программа его является стихотворение поэта Рихарда Демеля «Двое идут ночью, он и она», и она ему признается, что у нее ребенок от другого, а он в итоге соглашается сделать этого ребенка как бы своим. Тоже вот такая вот полусентиментальная история, и она очень проникновенно отражена в музыке. Вы знаете, Саша, 25 лет я играл на скрипке, 32 года я прожил в Советском Союзе. А когда я приехал сюда, в Америку, то тоже здесь прожил уже 32 года. То есть жизнь моя как бы пополам в этом смысле поделилась. И вот здесь я, в Америке, ни разу не взял скрипку в руки. И у меня не было ни малейшего позыва к этому, ни малейшего желания. А в концерте Спивакова были проданы все билеты, должен сказать. И мы с Марьяной, женой моей, сидели на сцене прямо напротив Спивакова, и он лицом к нам дирижировал. И он это делал так точно, выразительно, вкусно и увлекательно, что мне впервые за всю мою жизнь в Америке захотелось взять скрипку в руки и под его управлением вот эту «Просветленную ночь» поиграть.
Знаете, Соломон, я никогда не играл на скрипке, но когда я вижу, как Спиваков сам играет на скрипке, я всегда поражаюсь, как заразительно он это делает и как я ему завидую.
Ну вот, вы знаете, вот тут я в этот момент завидовал его оркестрантам, потому что я понимал, что это удовольствие вот с ним играть это сочинение. И «Просветленная ночь» — это вообще один из моих самых любимых опусов, но после исполнения Спивакова вот сейчас это вообще мой самый любимый опус, во всяком случае, вперед на несколько недель или даже, может быть, месяцев.
А сейчас очередной выпуск музыкального цитатника. наш цикл блиц-концертов прошел половину дистанции, полгода. Пора напомнить нашим слушателям о правилах этой игры.
Идея заключалась в том, чтобы дать нашему слушателю некий набор, 12 мелодий, указать на эти мелодии как на какую-то вещь, которую можно запомнить, так же, как можно запомнить классические мелодии, и так же, как мы запоминаем классические цитаты из литературы.
Это такой джентльменский набор, да, любителя музыки.
И, вы знаете, я вот в связи с этим почитал недавно как раз, очень любопытная дискуссия была у английских композиторов, возможно ли вот сегодня такая мелодия, какая была в прошлом. И один из участников провел очень мне понравившееся разделение на мелодию, melody, и tune. То есть вот такой вот как бы напев, что ли, песенку. И он сказал, что мелодия существует и сейчас, но вот tune, такая мелодия, которую как бы можно напеть или насвистеть, она встречается все реже, еще и потому, что современному композитору он может даже придумать вот такой напев, который можно легко запомнить, но поместить его в центр сочинения своего нового, это означает чисто со структурной точки зрения разрушить мгновенно эту структуру.
Настолько... То есть эта структура не годится, да, для запоминающихся мелодий,
настолько,
да?
Настолько эта мелодия будет выпирать, она будет настолько яркой зарплатой на ветхом рубище певца, что это очень опасный эксперимент.
Очень любопытно. То есть, если, скажем, симфонии Чайковского или Моцарта это было вполне уместно, то в современной музыке уже такая мелодия невозможна.
Ну, а вот посмотрите тоже, в симфонии Моцарта, скажем, мелодия Чайковского, она тоже разрушила бы все. В симфонии Чайковского могла бы быть, предположим, мелодия Листа. И он заимствовал у Листа какие-то даже мелодии. Но вот разные эпохи, они не позволяют произведениям, принадлежащим к этим эпохам, так уж свободно использовать тему, мелодизм из другой эпохи. Мы знаем, современные авторы, скажем,
Шнитке,
они берут иногда сознательные цитаты или квазицитаты, но это делается тоже абсолютно сознательно и правильно. Вокруг этого создается сразу некое искусственное поле, которое обращает на себя внимание. Это прием, и ты сразу понимаешь, что это прием. И ты воспринимаешь эту цитату.
Камычки, да?
Да, ты воспринимаешь эту цитату как прием. А вот как, естественно, вживить такую мелодию, это большой вопрос. И я как раз старался подбирать произведения, где вот такого рода мелодии, не всегда это tunes, является естественными. И вот в произведении Бартока, откуда я хочу показать отрывок 1939 года, «Дивертисмент», вот есть такая вот прихотливая квазифольклорная мелодия. И тут вот мы подходим к важному моменту. Напеть эту мелодию может быть и не так легко, и даже, может быть, и невозможно. Но запомнить ее и отличать эту мелодию, когда ты ее услышишь, абсолютно возможно. Это очень яркая и запоминающаяся музыка и уместная в нашем музыкальном цитатнике.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Гейтсом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Кэтрин Хёрбек, Ирина Савинова, Владимир Абаринов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.